Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы находимся в студии Института развития общества. И у нас, как уже установилось, как уже наша традиция новая возникла, у нас в студии очень интересный собеседник. Наш гость из Белоруссии Иванов Андрей Аркадьевич, международный эксперт в области управления, автор книг и проектов «Делоуправитель», «Органические системы управления», автор семинара «Секреты семейного лада», отец шестерых детей, человек, который всей своей жизнью, своей деятельностью доказал, что обычный мужчина из Сибири может пройти большой путь и стать примером для многих. Андрей Аркадьевич, приветствую в нашей студии и очень рад, что сегодня ты у нас здесь. Сегодня мы поговорим про те вопросы, которые для нас являются сегодня важнейшими, ключевыми. Это в первую очередь люди. Это развитие человека, это наша непростая демографическая ситуация, она у нас действительно сегодня сложная. Это первый приоритет нашего внимания сегодня. И первый, наверное, такой вопрос, который хочу задать. Расскажи, пожалуйста, о том, как, являясь отцом шестерых детей, еще можно заниматься достаточно много общественной деятельностью, и какие ресурсы современному мужчину вообще, мужчине нужны для этого?
Здравствуйте. Единственное, что, наверное, наши радиослушатели задают вопрос, почему мужчина из Сибири? Ты меня представлял, что я приехал из Беларуси? Да. Родился я в Сибири, да, но, в общем-то, уже достаточно давно, почти 40 лет я живу в Беларуси и приехал действительно оттуда. Ну, что касается сегодняшней ситуации вообще с демографией, конечно, действительно у нас похоже пока еще на катастрофическую, и связано это с огромным количеством факторов, но что самое интересное, вот что бросается в глаза сразу, это то, что мы, казалось бы, сегодня живем в мире сбывшейся мечты прежних поколений, потому что прежние поколения, вот, допустим, моя бабушка-фронтовичка держала меня за руку, когда мне было 6 лет, и говорила, мой внучек будет жить еще лучше. Вот если посмотреть на то, как мы живем в материальном плане, мы живем действительно комфортно. Мы одеваемся в то, что хотим. У нас огромный выбор для питания. Мы питаемся чем хотим. Кто-то там веганит, кто-то не веганит. Мы спим в комфортных кроватях. У нас есть все возможности для отдыха. Мы выбираем себе курорты. Мы ездим на дорогих автомобилях. То есть все это сегодня есть. Но при этом мы видим совершенно обратный процесс в части брания на себя ответственности по продолжению рода. То есть по тому, что обычно является одной из движущих сил, так называемая биологическая программа любого нормального здорового человека, который реализуется не только в социальном плане, да, в социальной ответственности, но и в плане биологическом. И вот, что касается текущей ситуации, видно, что комфорт, на самом деле, не придал никакого ускорения, никакой динамики и никаких оснований для того, чтобы демографическая ситуация стала исправляться. Потому что, если вспомнить, в каких условиях росли наши предки, буквально 40-50 лет назад, многие из них ходили всю жизнь в одном платье. Я не говорю о том, что нужно сейчас вернуться к такому же аскетизму. Нет, у нас мощно развилась производственная система, и у нас сегодня действительно человек имеет средства связи потрясающие, которых не было у наших предков. Многое из того, что мы сегодня получили, надо просто пустить во благо. Но для этого нужны изменения в культуре человека. В то, чтобы он из потребителя стал сотворцом той реальности, которая станет более радостным, более совершенным миром. И вот здесь у нас большая сегодня проблема. То есть я вижу проблему демографии, о которой мы сейчас стали говорить, и проблему формирования вообще мужского и женского сегодня начала именно в культурном развитии. Проблемы именно в культурном развитии. Та культура, которая сегодня навязывается всем нам, которая сегодня пропагандируется с каждого утюга, так скажем, она показывает нам состоятельность, ставлю это слово в кавычки, когда человек может демонстрировать некие свои материальные достижения, при этом совершенно обедняя или нивелируя самое главное, что мы ценим, как, собственно говоря, в живом человеке, ценится его душа, его характер, его развитая воля, его самодисциплина, его скромность, то есть все черты, которые отличают человека разумного от человека неразумного. И я хочу сказать, что вот что касается меня, то, являясь многодетным отцом, я действительно веду большую общественную работу и политическую работу, естественно, профессиональной деятельностью занимаюсь, и могу сказать так, что она получается у меня в том числе, и, возможно, даже я сейчас уже скажу, как с позиции своего жизненного опыта, прежде всего, что у меня выстроен прочный семейный фундамент. Вот это главное, наверное, что сегодня многие не осознают, потому что личность вообще человека, она формируется в паре. Мужское и женское, находя друг друга, вот это состояние инь-янь, находящееся в гармонии, в балансе, дети. Именно это состояние позволяет создать наиболее лучшие условия, наиболее прочный фундамент для самореализации. И когда я знаю, что у меня крепкий тыл, что у меня досмотренные дети, что у меня в порядке в хозяйстве, что я знаю, что я защищен любящим посылом своей жены, естественно, и своих детей, естественно, я действую без оглядки, у меня нет никаких мыслей, которые разрушают мой потенциал, которые не способствуют моему целедостижению. И поэтому это взаимосвязано. Я хочу пожелать всем, кто, кстати, сегодня хочет найти какой-нибудь самый лучший курс личностного роста для достижения жизненного успеха, я могу подсказать. Это создать большую семью, вырастить достойных людей, замечательных детей, сформировать пространство любви в своем доме и показать в этом пример большому количеству других людей. И вот это и будет основанием для действительно жизненного успеха.
Да, спасибо. То есть, если я правильно понял, для того, чтобы современный человек стал, собственно, человеком с большой буквы, вот тем самым творцом, который способен брать на себя ответственность, нести эту ответственность на протяжении всей жизни, транслировать это на свое окружение, на свою семью в первую очередь, потому что ближнее окружение, семья, это то, что человек видит каждый день, да, это люди, с которыми он каждый день взаимодействует, хочет он того, там, или в какие-то моменты по какой-то причине он не хочет этого. То есть в любом случае семья – это тот самый тыл, то самое основание, фундамент, с которого начинается все развитие. Это так.
Поэтому, кстати, удар в семью и наносится. Вот и посмотрите, что в информационной среде творится. У нас возьмите вот этот вот расчеловечивающие всякие телевизионные каналы, которые, по сути дела, вот если вы включаете любой сериал сегодня, что вы там видите? Вы не видите там примера здоровой, крепкой семьи. Там, скорее всего, все наоборот. И оно программирует состояние общества.
Да, действительно, мы вот часто анализируем информационный фон, да, вот это вот самое вот пространство, которое окружает человек, особенно молодежь. Мы сейчас акцент на это не делаем, потому что вот моя работа, в частности, плотно с этим связана. То есть мы анализируем, какие мысли, какие образы, какие вообще посылы информационные доносятся сегодня до нашей молодежи, в первую очередь. Ну, потому что это будущее. То есть мы уже в той или иной степени состоялись. А подростки, не имея жизненного опыта, не имея вот того фундамента, они постоянно находятся под ударом. И задача, как мне кажется, нас, взрослых, научиться их защищать от этого удара информационного. Потому что любое информационное воздействие по отношению к человеку, оно является управленческим воздействием. Те модели поведения, которые заложишь ребенку, подростку, так он потом себя в жизни будет вести, в том числе по отношению к своему окружению. Поэтому что мы сейчас видим? Вот то, что вы сказали, информационная агрессия, так это прямо назову, по отношению к нам и в первую очередь к молодежи, она действительно присутствует. Нам нужно научиться вырабатывать системы защиты, системы фильтрации.
Ну, это нравственный выбор. Научить молодежь делать нравственный выбор. Потому что в любом случае, я хочу, да, и да, и нет, вот здесь немножко добавлю, если можно, научив и показав своим примером, как правильно делать нравственный выбор в сложных ситуациях жизненных, мы при этом не должны не давать молодежи пройти своей дорогой. Они должны пройти свой путь, накопить свой опыт. Естественно, нельзя там потакать или, скажем так, не замечать того, что разрушает и здоровье там, и так далее, и психику. Это понятно, здесь нужно оберегать, пока особенно человек входит в осознанность. Но мы должны четко, это, знаете, как, вот, как аиста истенка выталкивает из гнезда. Для чего? Для того, чтобы он полетел. И мы должны осознавать, что рано или поздно в каждой семье происходит приход нового поколения, которое должно стать таким же состоявшимся, накопить свой опыт, вырастить детей, поднять внуков, ну и так далее. То есть и еще быть полезным родине, стране, делу там, и так далее, обществу какому-то там, в которое человек входит, в общественные структуры, какие-то советы, сообщества. Поэтому это палка о двух концах. Я считаю, что главный пример семьи – это как раз нравственный пример. Тот, который формирует правильные духовные устои через те примеры, которые становятся ребенку доступными, молодому человеку или девушке доступными. Тогда, когда они сами пройдут уже в свои жизненные пути, и когда они столкнутся с трудностями, у них будет просто основа для принятия верных решений. Они не будут потерявшимися. Вот этого сегодня не хватает. Поэтому я почему сказал про удар, который наносился по семьям? Потому что человек, лишенный семьи, он как дерево без земли. Он не имеет связи, у него нет опоры. И нам надо обязательно, вот институт семьи сегодня нужно восстанавливать опережающими темпами, даже быстрее, чем саму экономику. Мы должны осознавать, что это, вообще вот Русь, она строится на семейно-родовых основах. Именно так, когда обеспечивается преемственность поколений. А мы сегодня видим, что сегодня разрушено в том числе межпоколенческое воздействие. Его нужно тоже восстановить. То есть институт наставничества, вот эти решения, которые принимались на самом верху, я считаю, они своевременные, но прежде всего это должно касаться не профессиональной сферы, это должно касаться изначально изначально духовной, человеческой, жизненной сферы, психологии реальной жизни, правды жизни. Вот здесь должно быть наставничество, опережающим образом добираться до каждого молодого человека. Тогда мы будем видеть более разумное, более осмысленное, более правильное движение и формирование личности молодого человека, который входит в жизнь. Вот этого сейчас тоже не хватает, и над этим надо работать.
Ну, то есть мы в любом случае говорим о примерах старшего поколения, которые должны быть понятно донесены до молодого поколения.
Языком, который понятен.
Языком, который им понятен. Либо своим личным примером, то есть как вот на уровне того показать, как я себя веду в тех или иных ситуациях, в первую очередь в сложных. То есть почему я сейчас прямо выделил вот мысль, я попробую ее сейчас проиллюстрировать. То есть у нас человек развивается всегда под воздействием каких-то сложностей. То есть, если у человека все хорошо в жизни, как правило, у него стагнирует.
Овощ,
то есть, он превращается в того, кто сидит на диване и просто всем доволен. Вот, на мой взгляд, особенно, я сейчас, наверное, говорю про мальчиков, такого состояния не должно быть у человека. То есть, человек всегда должен стремиться к чему-то. И тут две возможности. Либо он внутренне понимает, что он постоянно должен двигаться и развиваться, либо на него давят обстоятельства. То есть, появляются сложности, проблемы, появляется что-то еще. И человек современный, вот мы говорим раз про современную культуру, про фильмы, про все прочее, он к сложностям относится, как правило, как к тому, что нужно, от чего нужно либо убежать, отмахнуться, откупиться где-то и как бы дальше спокойно жить. Но мне в голову пришла такая вот восточная мудрость философская о том, что научились ли вы радоваться препятствиям, есть такое у них выражение. То есть, условно говоря, нас развивают те самые препятствия, трудности, сложности, которые при своем решении требуют нам включить мозги, что называется. Поэтому особенно, на мой взгляд, мальчиков надо учить работать с неопределенностями, с трудностями, с препятствиями, чтобы они в этом состоянии не терялись, если сталкиваются в жизни с какими-то проблемами, а наоборот, видели в этом возможность для своего развития. Мне кажется, вот это мы должны тоже научиться делать, потому что сегодня вся система, в том числе и государственная, она научилась защищать человека. Если детская площадка, там тысяча ГОСТов, СНИПов и всего прочего, не дай бог ребенок упал, не дай бог с него там волосок упал, это действительно так должно быть. Но при этом человек все-таки должен пройти свои испытания.
Да, это называется зеленая зона, когда все защищено, а на самом деле есть оранжевая, там, где есть контролируемая опасность, и именно она, вызывающая стресс, эта контролируемая опасность, она и развивает. Она дает защитные механизмы. Ну, а что касается мальчиков, я соглашусь. Дело в том, что мы сегодня слышим, и, в принципе, обоснованно слышим от наших уважаемых, красивых, очаровательных русских женщин, они говорят, что они не видят мужчин, им часто не хватает этого чувства мужского плеча, силы, какого-то достоинства и так далее. Что, я считаю, нормальная, здоровая женщина должна, конечно, получать в полной мере, потому что это нормальное, естественное стремление человека, который растет и который впоследствии создает семью, рожает следующее поколение, воспитывает. Так вот, что касается мальчиков, мы действительно, мы в том числе пока еще находимся в смешанной системе образования по биологическому возрасту, что уже является нарушением формирования психики. Единые образы, которые подаются и для мальчиков, и девочек, они уже коверкуют психику мальчика. Второе, мы заставляем его сидеть, сложив ручки и поднимать руку только тогда, когда ему позволяет учитель. Мы уже не даем возможности, а у мальчика потребность двигаться в 6 раз больше, чем у девочки. То есть нужно выбегать вот этот вот полевой геном, который в мальчике должен сформироваться. Ему нужно его выбегать, просто выдвигаться. Вот это вот то, что сегодня, вот эта обездвиженность, которую мы видим у мальчишек, которые сидят за гаджетами 12-13 лет, 14, многие с лишним весом. То есть вы представьте, какими они вырастут и кого они смогут защитить, и что они будут создавать, потому что костность тело рабство духа. И действительно, мужская природа, она тогда и формируется, когда мужчина идет на опасность, когда он берет на себя ответственность. К счастью, вы знаете, вот как вот в той пословице, было бы счастье, да несчастье помогло. Вот я смотрю на специальную военную операцию, и это, конечно, трагедия текущего момента, но мы по-другому не можем. Мы должны очиститься от нацизма, мы должны защитить русские земли, и мы видим, как туда идут добровольцами, ну, больше 500 000 мужчин, то есть те люди, которые идут самостоятельно на опасность. Я вижу, что вот это мужское начало сегодня тренируется, прокачивается, если можно сказать, современным образом, задает правильные ориентиры, правильный стандарт поведения мужчины, потому что даже и президент Путин отметил это, когда сказал, что мы именно ветеранов СВО пригласим для обучения в управленческих вузах, для того, чтобы впоследствии передать им возможность управлять. Я считаю, что действительно к управлению страной, к управлению муниципалитетом, к управлению сообществами должны приходить те мужчины, и мы сейчас говорим о мужчинах, которые прошли достаточное количество испытаний, и у которых, вот как вы сказали, я подтверждаю, у которых сформирована потребность преодолевать. То есть в этом-то вся и сила, что человек обретает достоинство, когда, идя по жизни, а жизнь нас ведет всегда чередой испытаний, когда он не сдается, не опускает руки, когда он является примером духовной крепости, храбрости, отваги, стойкости, целеустремленности. И именно это хотят видеть женщины, именно это они любят. И вот я считаю, что сегодня, когда уже мы стали понимать, что есть разные алгоритмы формирования мужского и женского начала, сегодня, когда идет развитие этого проекта, я знаю, по России очень много школ открывается, вот раздельно параллельного обучения по методике Владимира Филипповича Базарного, я думаю, что это тоже уже решение, которое будет закладывать нормальную, здоровую основу отношений полов на ближайшее будущее. Поэтому эти процессы идут, думаю тоже, что они тоже принесут много пользы.
Да, я, наверное, здесь коротко похвастаюсь перед нашим гостем, что у нас в Иркутске в прошлом году открыто 10 классов по системе Владимира Филипповича Базарного, которую вы упомянули. То есть это как раз вот первый шаг к тому, чтобы начать как-то двигаться в направлении, ну, скажем так, правильного, безопасного, здоровья, сберегающего развития детей в период вот именно школьного вот этого взросления, созревания. И я надеюсь, что этот тренд у нас продолжится. То есть, во всяком случае, мы сделаем все для того, чтобы это направление развивалось. И развивалось хорошо. Позвольте такой вопрос задам. Насколько я знаю, у вас есть семинар «Секреты семейного лада». Можете коротко, тезисно рассказать, о чем вы там говорите на этом семинаре? Какие вообще моменты, самые такие вот очень коротко, очень важные, оттуда человек выносит? Человек, который туда приходит.
В современных семьях мы констатируем сегодня огромнейший разлад. То есть ощущение, что как будто вот хорошо настроенный механизм, совсем недавно, подчеркиваю, 40-50 лет тому назад, многодетная семья была нормой, и несмотря на то, что люди жили более скромно, они имели совершенно ограниченные материальные возможности, в семье рождалось по 8, 9, 12 и даже 17 детей. Кстати, Дмитрий Иванович Менделеев, 17 ребенок в семье, как и Михаил Тимофеевич Калашников, всем напоминаю. А в какое время они выросли, исторически можно посмотреть, какие там были материальные возможности, тоже можно глянуть. И понятно, что при этом вырастает одаренный человек, который оставляет след в эпохе. То есть вот это очень важно. И мы как раз сегодня говорим о том на семинаре «Секреты семейного лада», что для преодоления вот этого масштабного разлада необходимо нам, если сказать по-простому, мужчинам нужно стать мужчинами, их контур внешний. Они являются движителями, которые создают более лучший мир. Это задача мужчины. Это не только касается благополучия семьи, это касается благополучия нашей державы. Любой мужчина, он становится мужчиной, и так определялось на Руси всегда, когда он думает о семье и думает о стране. И когда мужчина работает вот так, он автоматически влияет на многие процессы, которые зеркально отражаются на его внутреннем состоянии. Во-первых, они вырабатывают в нем определенную мужественность, расширяют его кругозор, укрепляют его масштабность мышления. И это также позитивно сказывается на обновлении отношений. То есть это своего рода новизна, которую мужчина приносит извне в семью. А что касается женщины, вот сегодня, вы знаете, сегодня очень большое количество споров, потому что женщина, она вот мать, или дети мешают работе, или все-таки ей нужно дома быть, или вот она может быть с ребенком, но на работе, и сколько нужно платить детских пособий, чтобы вот ребенка родить. Я опять же вернусь к тому, с чего мы начинали. То, что сегодня вот эти рассуждения в принципе имеют место быть, это и есть деградация нашей культуры, деградация нашего внутреннего понимания, нашей жизнеродности, которую нужно обеспечить. Обязательно в себе сохранять и приумножать. Поэтому, когда мы говорим о женщине, для меня действительно это в русской традиции женщина – это мать. И мать – это богиня. Она дарит жизнь. Она формирует. Мы же все от мамы. Ну, мы все от мамы. Вот если мы посмотрим, мы все с вами произошли от мамы. И именно вот та картина мира, та безусловная женская материнская любовь, то чувство, которое мы получаем от мамы, оно, по сути дела, формирует наш внутренний мир, наш характер во многом и определяет нашу с вами успешность-неуспешность, здоровье-нездоровье на всю оставшуюся жизнь. То есть вот видите, как это важно. А сегодня, когда мы в либерально-буржуазной системе, работая по-прежнему еще, ну, в капиталистической, по сути дела, мы сегодня пытаемся всех перевести в биологические ячейки, которые в производственных системах создают добавленную стоимость, мы туда же и отправляем наших дорогих женщин, которые вместо того, чтобы быть действительно берегинями, хранительницами очага, быть теми, кто дарит любовь, ласку, которые растворяются в будущем в своих детях, которые, по сути дела, являются скрепом, вокруг которого крутится мир, мир мужчины, мир детей, и оставаясь такими желанными и неповторимыми, мы их выталкиваем вот в эту обезличенную корпоративную среду, в которой они говорят о том, что дети мешают карьере. Вот это уже, я считаю, это просто это результаты врагов Руси, которые смогли добиться вот таких стереотипов сегодня в мышлении наших уважаемых девушек, женщин. Поэтому сегодня предстоит колоссальная работа, и «Секреты семейного лада» – это семинар, который позволяет поставить все на свои места. Он показывает, что пока мы не вернемся ключевым, фундаментальным своим задачам, которые должны выполнять мужчины и женщины, и не обеспечим гармонизацию взаимоотношений на этом понимании вот этой полярности и гармоничное сочетание этих полярностей, мы, по сути дела, ничего не сможем продвинуть вперед. На семинаре мы, естественно, рассказываем о том, зачем в семье нужны дети. И самый ключевой момент, и открытие, которых очень многих удивляет, я вот как многодетный отец могу сказать, что я это на себе проверил, когда у вас в семье постепенно со временем рождается новый ребенок, вы видите в нем какие-то, в его поведении видите какие-то изъяны, да, которые хотите устранить. Так вот, самый лучший способ, как говорил Лев Николаевич Толстой, мы все говорим о воспитании детей, но для того, чтобы воспитать ребенка, надо изменить самого себя, и вы увидите, как изменится ребенок. Это говорил Лев Николаевич Толстой. Я проверил эту гипотезу многократно, и могу сказать, что вот у меня дети рождались в течение 15 лет, да, сейчас у меня уже внуки растут, естественно, вот, и я помню, как в каждом вновь родившемся ребенке я видел отражение недоработок в своем характере, и это был для меня курс личностного роста, самый мощный. Поэтому мы рассказываем о детях, о важности, о полнодетной семье, что это такое. Мы рассказываем о том, как важно сложить внутренний самобытный мир семьи. Потому что сегодня, смотрите, как навязывается, сегодня определяется успешность по внешним данным, по внешним критериям. Допустим, есть у тебя машина, есть у тебя квартира, есть у тебя дом, есть у тебя там возможность поехать два раза на курорт, обязательно куда-нибудь в дальнее зарубежье, чтобы соседям рассказать и так далее. То есть сегодня навязана показная линия жизни, и, к сожалению, учитывая то, что это транслируется с каждого утюга, сегодня очень многие молодые люди, девушки, юноши попадают под влияние этой разрушительной установки, забывая о том, что в любящих отношениях надо научиться просто жить, жить по жевать и добра наживать, и все придет вовремя. А иначе семьи оказываются в сказке «Рыбаки и рыбки». Они всю жизнь стремятся к ложным ценностям. В итоге, в конце жизни, ненужные детям, ненужные внукам, одни в разрушенном совершенно пространстве остаются и жалуются на жизнь, что они никому не нужны. Вот это мы сегодня тоже наблюдаем. Поэтому секреты семейного лада – это, так сказать, правильная теория, положенная и проверенная практикой жизни, которая позволяет действительно сориентироваться вот в этом винегрете информации и пройти по жизни достойно и счастливо.
Спасибо большое. Следующий вопрос я задам, наверное, такое. Насколько я понимаю, вам приходится достаточно много путешествовать по стране, да, наверное, не только по нашей стране, да, по союзному государству. Отличаются ли регионы, допустим, Дальний Восток, Кавказ, Центральная Россия, Беларусь и другие какие-то регионы, в которых вам удалось побывать, вот именно по вот этому, по отношению к семье, по отношению к детям, по отношению вообще вот к подходам к воспитанию людей? Есть ли отличия? Или везде у нас мы имеем плюс-минус одинаковую ситуацию? Просто мне интересно, вот место Иркутска во всем этом, и выделяемся ли мы как-то, и вот на фоне других регионов и городов, какие у нас, вот, вами замечены были бы самые большие проблемы, где нам нужно поработать?
Дело в том, что здесь есть религиозное влияние на данный аспект, очень сильное религиозное влияние. Допустим, более традиционное отношение к семье, мужа к жене, к детям, значит, я наблюдаю, допустим, в тех республиках, которые имеют более мусульманскую такую вот платформу, да. Это вот, допустим, Татарстан. У меня есть много примеров. Семей, кстати, не обязательно татарских семей. Это могут быть смешанные семьи. Но я вижу, как девушки-татарки, да, как они относятся вообще к пониманию семьи, к рождению ребенка, к воспитанию, к семейному очагу и так далее. То есть это все-таки элементы культуры. То же самое возьмите Кавказ. Ну, тоже Рамзан Ахматович Кадыров, у него 12 детей от одной жены, да. И мы говорим о том, что при этом он ведет огромную общественно-политическую работу, 38 покушений пережил там и так далее. То есть это тоже пример, кстати, вот мужчины, который идет на преодоление ради народа. Вот как раз вот такой хороший пример, к слову, вспомнился. Поэтому здесь вот, скорее всего, религиозные аспекты, которые позволяют сохранить и утвердить вот это традиционное понимание семьи. Там же, где идет большая капитализация, имеется в виду крупные города, да, Москва там и так далее, да и вообще, в принципе, Екатеринбург, Новосибирск, крупные города, которые в большей степени капитализированы финансово и в которых, в общем-то, есть такая подвижная буржуазная жизнь, так скажу, да, в которой люди пытаются как раз реализоваться вот в материальном достатке опережающим образом, там, конечно же, ситуация обратная. То есть неважно, сколько у человека денег, и неважно, какие денежные пособия платятся на ребенка, там просто не рожают, потому что ориентиры сбиты. И вот чтобы Иркутску не попасть под этот каток, как говорится, который сегодня транслируется со всех информационных источников, необходимо как можно больше иметь ресурсов, и спасибо вашему радиоканалу, что вы поднимаете эти темы, как можно больше информационных источников, которые будут ставить все на свои места, потому что человеческое сознание, способна к изменению. И мы ведем себя, мы, как знаете, мы пропитываемся той информационной средой, в которой находимся. И поменяв культурологическую матрицу, вернувшись к нам, к духовным устоям, где мы всегда жили семьями, родами, были дружными между родами, всегда служили державе, и вот восстанавливая наши духовные устои, я убежден, мы постепенно вырастим поколение людей, адекватно понимающих жизнь. И они уже никогда не будут жить в сказке «Рыбаки и рыбки». Они возьмут от нас правильные примеры, а дальше понесут эти примеры уже в своей жизни.
Да, спасибо большое. Мы завершаем сегодняшнюю нашу передачу. Напомню, что у нас в гостях был общественный деятель, предприниматель из Беларуси, из города Минска, Иванов Андрей Аркадьевич, автор книг, автор проекта «Дело управитель» и просто интересный человек, отец шестерых детей и так дальше. Список очень большой. Я очень рад, что у нас был в студии. Благодарю за посещение нас. Всего вам хорошего, вашей деятельности.
Спасибо, до свидания.
Звоните, звонить на домашний. Здравствуй.